Шалом, приветствую всех. Мы находимся в, с одной стороны, очень непростой период для еврейского народа, но, с другой стороны, это период, в котором кроется потенциал, огромный потенциал утешения и великолепия, которые, в принципе, от нас весь остальной год, в принципе, закрыты. То, что мы можем увидеть в это время, то, что мы можем почувствовать это, в это время, это такая особенность этих недель, особенность Бен Мецарим, тем более это особенность последующих недель, недели утешения, утешения, которого мы можем добиться, которого мы можем получить, если грамотно, если правильно поработаем в Бен Мецарим, период, в котором мы находимся сейчас. Мудрецы говорят, «Кола митабель аль Иерусалим, зухев роэ бетикуна». Каждый человек, который скорбит о храме, разрушении храма, удостаивается и видит его отстроение. Удостаивается видеть отстроение храма. Причем, что интересно, в настоящее время. То есть в данный момент, когда мы исполняем обычаи, связанные с трауром, когда мы исполняем уже непосредственно обычаи, связанные с плачем, с кинот, 9 ава, чем больше мы погружены в эту работу, чем правильнее мы ее исполняем, тем больше мы имеем отношение к тому, что мудрецы сказали, каждый, кто скорбит о храме, удостаивается и видит его отстроение. То есть уже сейчас непосредственно посреди этой работы, работы непростой, работы, которую нужно понять, нужно разобраться, но уже сейчас мы строим наше утешение, уже сейчас мы можем, кто сможет это сделать, кто сможет обратить свой взор внутрь себя, может увидеть уже, как зарождается зерно утешения. Мы можем уже увидеть, как идет перед нами в нашей жизни процесс возвращения, отстроения храма. То, чего мы все так ждем, чего мы так все ожидаем. Рамбам говорит, не обязательно про эти дни, он говорит, это в общем в нескольких местах в своем законодательном труде Яда Хазака. В нескольких местах Рамбам упоминает идею в разных, может быть, формулировках, с какими-то разными уточнениями формулировки. Все относительно контексту, относительно каким-то другим усмотрением этого великого мудреца. Но в нескольких местах в его трудах можно увидеть следующую идею. Идея следующая. Человек, который скорбит, человек, который грустит, человек, который естественным, в принципе, образом реагирует на несчастье, которое происходит, не дай бог, в его жизни, но при этом это не приводит его к исполнению его грехов, этого человека Рамбам называет Агзавей, жестоким. Это человек жестокий, он жестоко ведет себя по отношению к себе, по отношению к миру. Что это значит? Что это за идея? Что она означает? У любого человека в жизни могут, не дай бог, происходить какие-то неприятности, неприятности, которые они фиксируются даже как несчастье, не дай бог. И человек естественным образом на это реагирует. Ему больно, ему грустно, он чувствует, может быть, какую-то несправедливость порой. Человек реагирует на несчастье. По природе, по духовной природе, вот эта реакция, это несчастье, оно может вызвать определенный резонанс в душе человека, включив, задействовав необходимые силы для того, чтобы человек мог исправить причины, по которым человек получает эти невзгоды. Если же человек этим не занимается, если же человек не занимается вот этим самым пробуждением в себе этих необходимых сил для исправления, то Рамбам говорит про такого человека, что он как будто бы имеет претензии. Претензии небесам, претензии божественному правителю. Как будто бы обвиняет Всевышнего в своих бедах, говоря ему, за что мне такое. Или же, что еще хуже, человек вообще не упоминает и не вспоминает Всевышнего. Бывает, что человек воспринимает несчастье, которое происходит в его жизни, как случайность, как что-то, что не имеет никакого смысла, никакой причины. И тогда Рам приводит для него Писание, Святое Писание, которое говорит, что если так вы будете относиться к тому, что я обусловил вашу жизнь, как случайности, то идея сказанного там гласит, что Всевышний говорит, что он будет посылать нам еще несчастья, усугублять несчастья, которые уже имеют место быть, умножать эти несчастья до тех пор, пока человек начнет их использовать по назначению. В этом заключается жестокость. Жестокость человека, который неправильно относится к несчастьям, происходящим в его жизни. Вместо того, чтобы устранить причину, человек жалуется, человек высказывает претензии небесам и тем самым продолжает свою несладкую долю. Или, как я сказал, иногда ее даже усугубляет. Поэтому говорит Рамбам, что любой траур, любое оплакивание каких-то несчастий, и в том числе самое большое, самое ужасное несчастье, самую большую трагедию в истории еврейского народа, то есть разрушение храма, корень всех наших несчастий и наших бед сегодня. И это несчастье, и эту трагедию нам следует оплакивать правильным образом. Оплакивая ее, реагируя на нее, нам нужно задействовать, включить в себе те силы, которые помогут нам исправить грехи, которые привели к этим несчастьям. И сегодня мы в этот период, когда мы оплакиваем храм, мы с вами займемся тем, чтобы понять, изучить те грехи, те ошибки, которые мы совершали, либо в которых мы находимся по сей день, с целью исправить их, устранить причину того, что храма у нас сегодня нет, устранить причину того, что мы находимся в изгнании, то есть использовать по назначению тот траур, в котором мы сегодня находимся. И с Божьей помощью мы с вами в этом преуспеем. И уже это же девятое превратится в наше утешение, превратится в наше созерцание храма, который на наших глазах с Божьей помощью будет отстроен. Та же идея, кстати, надо упомянуть, и мы можем увидеть в Мегилат Эйха, то есть повествование и оплакивание храма, то, что мы читаем 9 ава, там можем увидеть ту же идею в отрывке, которая гласит: «Майтонен адам хай гевер аль-хата». У этого отрывка есть несколько объяснений, есть несколько способов объяснить эти слова, комбинацию этих слов. Я переведу его на русский язык уже в соответствии с той комбинацией, которую я выбил. По одному из комментариев, по одному из объяснений, этот посук следует понимать так. Что плакать человеку, да, в период несчастья, в данном случае речь идет о храме, тогда как он еще не достиг уровня Гевера Хата. То есть в тот момент, когда человек все еще находится в своем грехе, какой смысл ему плакать? Какой смысл ему плакать, оплакивать и жаловаться на свои грехи? В тот момент, что он считает его Адам Хай, Майтонен Адам Хай, что будет плакать человек живой? Гевера Хата, так вопрос. Поскольку он живой, разве есть у него право сейчас плакать? Пусть благодарит Творца за то, что дарует ему жизнь. А мы знаем, как мы учили на предыдущих уроках, подробно обсуждали вопрос того, что грех – это, в принципе, с точки зрения дина, с точки зрения закона, это противоречие, противоположное существованию. Человек, который совершает грех, он тем самым, в принципе, отказывается от своего существования. Никар один по закону, этот человек должен был бы вообще прекратить существовать. Но тот факт, что он жив, это, в принципе, причина радоваться тому, что Всевышний совершил с ним такое милосердие, оставил его в живых, или даже если не оставил его в живых, если человек из-за своих грехов потерял жизнь, но он все равно существует. Существует его душа, у него есть возможность на искупление, возможность на исправление. Так какой смысл ему плакать? Другое объяснение этого же отрывка, оно гласит, оно звучит больше как в такой повелительной форме, то есть с объяснением, с руководством. Зачем ты, человек, плачешь, да, в твоих несчастьях, в своих невзгодах? Пока ты живой, Всевышний дал тебе жизнь, так используй эти несчастья, геверас это. Поднимись над своими, победи свои грехи, поднимись над своими грехами. Таким образом, мы с вами понимаем, здесь идет нам указание, руководство, что ни в коем случае нельзя этот период использовать просто как оплакивание, которое не приводит к искуплению. Совершенно очевидно, что для того, чтобы эту работу правильным образом произвести, нам нужно изучить те причины, которые привели к разрушению, те грехи, из-за которых существование храма Бет-Амикдаша не могло продолжаться. Итак, насчет первого храма, первый храм, который по своему уровню святости был выше, чем второй храм. Во времена первого храма было пророчество, во времена первого храма в храме было шрата шхина, присутствие шхины, отдельная тема, что это такое, как это выглядит, но на данном этапе мы должны понимать здесь преимущество, просто-напросто тот факт, что есть преимущество первого храма над вторым, тем, что была шрата шхина, присутствие шхины, божественное присутствие в храме. Более того, мудрецы рассказывают нам, что в каждом еврейском доме, где бы он ни находился, была шрата шхина, была святость. Каждый еврейский дом был вместилищем шхины, вместилищем божественного присутствия. Был первый храм. То, благодаря чему еврейский народ того периода имел право прикоснуться к такому уровню святости, то, благодаря чему такое место, вместилище божественного присутствия, такой уровень единения неба и земли, человека и Бога, то, что позволяло этой святости существовать и нам с ней соприкасаться, это то, что называется заслуга наших праотцов. Когда мы говорим о заслуге праотцов, речь не идет ни в коем случае о какой-то протекции, может быть, это можно назвать, то есть в честь, в память о доблести отцов, дети получают какие-то блага, какие-то льготы. Нет, это не так. Когда мы говорим о скутовод, о заслугах наших отцов, имеется в виду тот факт, что мы имеем возможность, имеем право, имеем навыки, духовный уровень, соответствующий, подходящий для того, чтобы следовать тем путям, которые раскрыли для нас и которые мы унаследуем от наших отцов. Авраам, Исхак и Яков – это были основы еврейского народа. Три человека, три личности, которые раскрыли в этом мире определенные пути, определенные качества и научили свое потомство следовать этим качествам в своей повседневной жизни, в служении Творцу, в исполнении воли Творца, в отношениях между людьми. То есть три пути, три качества, которым мы способны следовать благодаря тому, что наши праотцы раскрыли эти пути в этом мире и научили нас, как себя с этими путями связать. Как известно, Авраам символизирует, в честь того, что именно это качество он в нашем мире открыл, символизирует хесед. Авраам, Авину, наш отец Авраам, действительно раскрыл в этом мире качество творца, качество хесед, милосердие. Милосердие – это по-простому давание потенциала, давание всего живого, оживляющее. Это то, что мы называем на лашон кодеш нетина. Давание существования. Милосердие. Ицхак, отец Ицхак, раскрыл в нашем мире качество гвура. Гвура – это контроль. Гвура – это критический подход. Гвура – это умение человеком определить нужные, оптимальные рамки для того, чтобы использовать тот или иной потенциал в этом мире оптимальным образом. Да, то есть контролируемое поведение. Когда человек берет тот хесед, то благо, которое Всевышний дает нам в этом мире, создает определенные правила, определенные рамки для того, чтобы это было используемо правильным образом. Рамки эти могут быть относительно того, что мы используем, Да, то есть определенные границы, определенные законы. Это можно, это нельзя. Или рамки в самом человеке. Это то, что мы называем самоконтроль, мусар, работа над собой, когда человек определяет рамки в своих качествах, в своем поведении, в своем мировоззрении, рамки, которые позволяют человеку пользоваться этим миром должным образом. Критический подход. Контроль. Гвура. Яаков Авину, праотец Яаков, раскрыл в нашем мире Медат Эмет, Тиферет, Ира, богобоязненность. Яаков Авину раскрыл в нашем мире потенциал понимания того, что все создано в этом мире Всевышним. И все, абсолютно все, что создано в этом мире, можно использовать на благо ради служения Творцу. В тот момент, когда еврейский народ следует этим путям правильным образом, так как нам заповедовали наши отцы, это позволяет еврейскому народу находиться на должном духовном уровне, на духовном уровне, позволяющем нам соприкасаться с этой невероятной святостью, святостью храма. Да еще и на уровне, на котором это имело место быть во времена первого храма. Когда мы идем правильным образом по этим путям. То есть тогда, когда мы являемся наследниками Авраама, Ицхака и Яакова. Мудрецы говорят, что первый храм существовал именно в заслугу наших праотцов. В тот момент, когда еврейский народ начинает искажать, извращать пути отцов, когда еврейский народ начинает неправильным образом пользоваться тем, что они для нас открыли, еврейский народ теряет этот духовный уровень и, соответственно, теряет право на прикосновение к святости храма, и Всевышний в своем милосердии уничтожает храм ради того, чтобы была возможность не уничтожить еврейский народ. Три греха, три тяжких греха, Шлихут Дамим, Авода Зара, Шлихут Дамим, Вегилуй Араиот, идолопоклонничество, разврат, запрещенные связи и кровопролитие, убийство – это те три тяжких греха, из-за которых, как говорит Тора, был разрушен храм. Эти грехи, эти три греха, каждый, в свою очередь, является таким пиком искажения путей, которыми унаследовали от наших отцов. Гилуй Арайот, который в определенном месте в Хумаше, мы видим, что связь между братом и сестрой, запретная связь между братом и сестрой, в определенном месте в Торе называется хесед. Имеется в виду хесед де тума, негативный хесед, негативное давание. Хесед, который негативный хесед, разрушающий хесед. Но Тора называет это хесед. Это извращение от путей, которым унаследовали от Авраама Авину. А, то есть, если хесед с точки зрения человека, то есть тот хесед, на который способен человек, это, в принципе, процесс, когда человек делится с кем-то своим потенциалом для, с целью созидания, с целью создания, с целью создания света и духовного блага. То есть человек, имеющий определенный потенциал, он дарует этот потенциал кому-то, чему-то, вкладывая во что-то, в какое-то дело, для того, чтобы создать что-то новое, создать новое благо. Как, например, заповедь Даки, помогать людям материально, деньгами, человек берет свой денежный потенциал и дарует его человеку, который сможет его использовать с целью создать у себя, создать себе возможность существования. Да? Это хесед. Запретный, запрещенный хесед, негативный хесед – это когда, в отличие от связи мужчины и женщины, когда они являются мужем и женой, и когда совмещение этих двух потенциалов, когда каждый дарует свой потенциал другому, и благодаря этому создается новая жизнь, создается новый духовный уровень, создается новый духовный свет, то негативный хесед – это когда соединяются две части, которые не предназначены Всевышним для соединения. Всевышний не создал их для того, чтобы они были соединены. Эти два потенциала не должны соединяться, это лишнее, и поэтому запрет. Потому Гилуй Арайот – это искажение пути Авраама Вину. И в тот момент, когда еврейский народ начинает практиковать этот грех, еврейский народ теряет схуд шель Авраама Вину, теряет заслугу нашего праотца Авраама. Далее то же самое происходит и по отношению к другим грехам, другим качествам. Кровопролитие – это доведенное до абсурда качество гвуры, качество критического подхода, качество придавания рамок. Так мы понимаем, что придавание чему-то рамок – это воздействие. Это силовое воздействие на что-либо. Когда это воздействие на что-либо происходит для того, чтобы установить рамки, при которых может продолжаться жизнь, при которых может продолжаться нормальная, здоровая жизнь, в которой осуществляется воля Творца, это гвура. Но когда эту силу, то есть возможность воздействовать, возможность подходить критически к чему-либо или кому-либо, доходит до абсурда, искажается, то это может привести к убийству, когда человек приходит к ошибочному выводу, что он может, исходя из своего критического подхода, лишить кого-то жизни. То же самое происходит и с Мидат Эмет. Мидат Эмет, искажение этого пути, приводит к идолопоклонству. То есть, доведенное до абсурда, выведенное из должных рамок, понимание того, что все в мире можно использовать для определенной благой цели, приводит человека порой к тому, что он берет что-то абсолютно негативное, что-то абсолютно небогоугодное, как идолопоклонничество, как идола, точнее, и использует его для достижения каких-то жизненно необходимых целей. Также то, что связано с искажением пути Яакова Вину и в связи с Авода Зара, это Медат Ира, богобоязненность, то есть трепет перед Творцом. Различные философии, идеологии, да, как то, что лежит в основе греческой философии, вера в то, ошибочная вера в то, что Всевышний в своем величии не занимается этим низким и бездуховным миром. И тоже приводит человека к легитимации Авода Зара, к легитимации идолопоклонничества. То есть тот момент, когда еврейский народ вот таким вот образом за этих трех грехов пришел к искажению путей, которые мы приняли от наших отцов, мы потеряли возможность прикасаться к святости первого храма, храм был разрушен. Это то, что касается разрушения первого храма. Здесь, в принципе, все понятно, все ясно, все изучено. Более того, все, в общем-то, уже исправлено. Вот что касается второго храма, здесь у нас есть определенная проблема, в которой мы с вами до сих пор находимся. Храм, как мы понимаем, еще не отстроен. Мудрецы говорят, что поколение, в котором не был отстроен храм, оно приравнивается к поколению, в котором, на глазах которого храм был разрушен. Мы видим, что с вторым храмом и с грехом, который привел ко второму храму, у нас есть до сих пор определенная проблема. Это еще не исправлено, и мы находимся в процессе, мы находимся до сих пор в этом периоде. В периоде разрушения второго храма мы ожидаем его возвращения, строения третьего храма. Гмара в Йома, трактат Йома на 9 странице, есть обсуждение, размышления мудрецов на тему сравнения между первыми поколениями и последними поколениями, то есть нашими поколениями. Там идет размышление, чья ситуация хуже, чье поколение или поколение наше. И один из аргументов, который там приводится, одно из предложений, да, как разрешить этот вопрос, эту дилемму, это следующий аргумент. Мара говорит, давайте выучим это на примере храма. Первый храм, первое поколение, их грех был раскрыт перед ними. Их грех им известен. И, соответственно, известно и окончание периода исправления этого греха. Грехи, которые привели к разрушению первого храма, понятны, они известны. Три тяжких греха. период исправления, период галута, изгнания, которое должно привести к возвращению храма, искуплению этих грехов, мы тоже знаем, это 70 лет вавилонского изгнания, в конце которого был отстроен храм и закончено изгнание. Гемара говорит, мудрецы говорят, первый храм, их ситуация, их положение намного лучше. Их грех им известен, и конец, и искупление известно. А вот второе, последнее поколение, у них проблемы. Грех их неизвестен, и неизвестно время, когда закончится искупление этого греха, когда будет отстроен следующий храм. И здесь, изучая эту гемару, большинство людей очень удивляются. Я поделюсь с вами очень потешной, с одной стороны, историей, с другой стороны, очень поучительной историей. Дело это было в Иерусалиме, в небезызвестной достопримечательности Иерусалимской Шук Махане Иуда, рынок Махане Иуда. Дело происходило на одном из улочек этого рынка. По одной из улочек шел весьма благообразный человек. Видно, что это аврех, видно, что человек ученый, солидная борода, чистый костюм, шляпа. Шел он в такой глубокой задумчивости, не иначе, как размышлял о сложных проблемах Талмуда. Очень приличный, интеллигентный, утонченный на вид человек. И вот в своей задумчивости он не заметил и наступил, подскользнулся даже, частично чуть не упал в лужу белой краски, которая была разлита у входа в хозяйственный магазин. Один из магазинов на рынке. Еле-еле удержавшись на ногах, он все-таки очень испачкался, испачкал одежду, испачкал обувь. Ну и совершенно ясно, что он обратился очень интеллигентно, спокойно, но обратился с претензией к работникам, хозяину этого магазина хозяйственного. Мол, как же так, вы разлили краску, не убрали ее, не оградили ее, вот я испортил себе обувь, испортил одежду, кто возместит. Совершенно понятные претензии. И знаешь, происходит вот эта вот дискуссия, спокойная, интеллигентная, без повышенных тонов. И, значит, за этой картиной я замечаю, что за этой картиной наблюдаю не только я. Немножко поводу стоит человек, эдакий колорит, типичный представитель работников этого рынка, Махане Иуда. Эдакий то, что у нас в Израиле называется Капар Алеха. Типичный представитель вот этого вот Капар Алеха. Кто не знает, не знаком с разными слоями израильского общества, то в двух словах опишу такого человека. Это такие шлепанцы, короткие шорты, что-то среднее между шортами для бега и нижним бельем. Потертая, застиранная, растянутая майка, резкий запах анисовой водки, неизменная сигарета марки Ноблес. Такой вот типичный представитель продавцов на израильском рынке. И вот этот анисовый господин смотрит на это все. И в какой-то момент он подходит к авреху, приличному авреху. Да, вот за этот год, говорят, у нас называется это Ар. Подходит, значит, этот анисовый господин к приличному авреху и с укоризной заявляет ему покуренным хриплым голосом: «Бигляльха, говорит, не храм бета мигдеш. Из-за тебя, говорит, был разрушен храм». Аврех, очень благочестивый на вид человек, так возвышенно себя вел, в полном изумлении на это смотрит и с искренним удивлением задает вопрос: «Ламазы, с чего это вдруг? Что это из-за меня был разрушен храм?» На что этот самый Капара поднимает назидательно вверх два пальца, между которыми дымится вся та же сигарета марки Ноблес, и назидательно заявляет: «Сенат хинам, говорит, беспричинная ненависть». И вот, наблюдая за этой довольно потешной картиной, я вспомнил эту гмару и понял, что гмара действительно требует объяснений. То есть как это так? Гмара заявляет, что грех, который привел к разрушению второго храма, не раскрыт. Я перед своими глазами в тот момент вижу, как грех этот раскрыт, и раскрыт еще как. Причем раскрыт даже продавцу арбузов на Шук Махане Иуда, принадлежащий к обществу, в котором наверняка как минимум два греха из тех, которые привели к разрушению первого храма, очень хорошо известны, известны не понаслышке, и при этом они вряд ли понимают, что эти грехи привели к разрушению храма, и, наверное, в своих правах не очень-то на это и смотрят, как на страшные вещи. Даже такие люди знают, понимают, что второй храм был разрушен из-за Синапсина. Таким образом, как мы с вами поймем эту гмару? Почему мудрецы утверждают, что грех, разрушивший второй храм, не раскрыт? К этой работе, к этому пониманию нам нужно отнестись действительно серьезно, потому что мы с вами находимся все в тот же период, когда наша жизнь, наши повседневные отношения между людьми, наш образ жизни, наш образ жизни, он пропитан этим грехом. Этот грех не дает нам отстроить третий храм, он не дает нам закончить наше изгнание. Поэтому это действительно нужно хорошенечко понять. Что значит? С одной стороны, сам Талмуд в нескольких местах и даже продавцы арбузов утверждают во всеуслышание, что грех заключается в синапсине, без причины ненависти. И в тот же момент Талмуд утверждает, что этот грех сокрыт. Он сокрыт для нас. Как это понять? Для того, чтобы это понять, давайте с вами проанализируем историю, ситуацию, которую Всевышний, которую Талмуд определяет как первое звено в цепочке трагедии, в цепочке катастрофы, разрушения второго храма. Талмуд говорит, что второй храм был разрушен из-за Синат Хинам, и отправной точкой этого была история о Камце и Барканце. То есть история Камце и Барканце – это не просто случайное совпадение, что именно из-за этой ситуации пошла определенная цепная реакция событий, и именно из-за этой ситуации произошла эта катастрофа, проистекла эта катастрофа. Это не случайность. Всевышний выбрал это стечение обстоятельств, место, а Всевышний чему-то нас учит из этого. Мы наверняка понимаем, что эта ситуация была этот концентрат, отображающий состояние всего еврейского народа, то самое состояние, пагубное, ужасное состояние, из-за которого был разрушен храм. Итак, история о Камце и Барканце. Я уверен, что все вы сегодня у нас немногочисленные слушатели. Я уверен, что большинство людей эту историю слышали и не раз, для тех, кто не слышал, для тех, для кого это новое. В двух словах буквально повторю ее. Был некий человек, у которого был приятель по имени Камс. Этот человек устроил пир и послал своего слугу пригласить на этот пир своего друга Камса. Но в городе жил другой человек с похожим именем, которого звали Бар Камс. И так получилось, что этот самый Барканца был врагом хозяина, этой трапезы. Слуга перепутал, вместо того, чтобы Камцу пригласил на трапезу Барканцу. В тот момент, когда хозяин трапезы эту ошибку увидел, он наругал своего слугу и устроил скандал, подойдя к Барканцу, он начал выгонять его с трапезы. Да, конечно же, это были люди известные, это был страшный позор. И для того, чтобы этого позора избежать, Барканца начал уговаривать хозяина трапезы не выгонять его, не прогонять его с трапезы, чтобы избежать этого позора. Хозяин трапезы не согласился. Тот Барканца начал уговаривать, говорил, что он оплатит все то, что он отведает с этой трапезы. Потом он пообещал оплатить половину трапезы. В конце концов, он обещал заплатить даже за все траты, связанные с этой трапезой. Но хозяин трапезы не согласился и уже силой выгнал его, что, конечно же, было страшным позором. Выйдя, значит, будучи прогнанным с этой трапезы, Барканца затаил страшную обиду. Он также пришел к выводу, что на этой трапезе там Тру участвовали известные люди, главы поколения, там Лей Хахамим, и они не заступили за них. Из-за этого Барканца пришел к выводу, что они полноправные соучастники. Если элита этого народа так себя ведет, они полноправные, все полноправные соучастники, и поэтому он задумал совершить преступление, страшное преступление по отношению ко всему еврейскому народу. Он отправился к римскому наместнику на Святой Земле и спровоцировал конфликт между правительством Рима и еврейской общиной в Эрец-Исраэль. Конфликт, который в итоге и привел к разрушению храма. Ну, то есть вот эта вот история, вот эти взаимоотношения этих трех людей, Канца, Барканца и хозяин трапезы, это концентрат того, что происходило в тот период с еврейским народом, то, что мудрецы называют Синатхинам. Синатхинам, которая и послужила причиной разрушения храма. Изучая эту историю, многие комментаторы задают совершенно резонный вопрос. Почему история, которая привела к разрушению второго храма, называется история Канца и Барканца? Что плохого сделал несчастный Канца? Барканца пошел, настучал и, в принципе, спровоцировал эту страшную трагедию. Хозяин трапезы обидел этого самого Барканцу и спровоцировал в нем вот эту самую темную его сторону, темные его чувства, которые привели к катастрофе. Но в чем виноват Канца? Канца в этой истории участвует вообще чисто теоретически. Его вообще не пригласили, и из-за его имени произошла путаница и произошла вся эта история. Почему же Талмуд тогда эту историю называет «История Канца и Барканца», да еще и связывает именно Канцу и Барканцу с разрушением храма? За что на плечи бедного Канца возлагается такая страшная ответственность? У этого момента есть разные объяснения, разные комментаторы по-разному находят способ это объяснить. Мы же сегодня упомянем объяснение морали из Праги. Мораль из Праги говорит следующий момент. Так же самое, как мы не можем воспринимать эту историю как случайную, из которой по случайному стечению обстоятельств случилась эта катастрофа, так же и все нюансы этой истории мы не можем воспринимать случайно, в том числе имена этих людей. Дело в том, что имена Канца, это производное от корня комец, которое означает частицу, отделенную частицу от чего-то целого, от общего целого. То есть, когда было какое-то общее целое, и мы от этого отделяем определенную часть, это отображается в различных производных вот этого корня комы. Имя это символизирует, имя это отображает суть, духовный уровень, духовный уровень изъяна, который имел место быть в этих людях. И таким образом мы понимаем, что тот самый Канца, он тоже не может выйти чисто сухим из воды, он тоже связан с этой самой историей. И когда мы говорим о Синатхинам, мы должны понимать, что Синатхинам, вот этот страшнейший грех, который, как мы увидим, грех, который он тяжелее, чем все эти три тяжких греха, проливание крови, идолопоклонничество и запретные связи, вот этот вот самый грех Синатхинам, это не только про Барканцу, это не только про хозяина этой трапезы и даже не только про тех, кто не заступился за Барканцу. Это в той же мере и, как мне кажется, даже в большей мере, это также история про Канцу. Объясняет Маарай, что вот эта вот дружба, да, с чего проистекает наш вопрос, при чем тут Канца? Ведь Канца дружил с хозяином трапезы. Канца хороший, в принципе, казалось бы, человек, который умеет дружить, у которого хорошие отношения с людьми. Как его можно обвинить в Синатхинам? Но дело в том, что, объясняет Маарай, дружба Канцы и хозяина этой трапезы, это не была дружба в правильном понимании этого слова. Это не был союз целью достижения общего блага для обоих членов этого союза. Да? То есть определение дружбы. Два человека создают какой-то союз, И с помощью этого союза они достигают общего блага, в чем бы то ни было. Может быть, в духовности, это может быть в материальности, но это союз ради достижения какого-то общего блага. Поскольку в материальности может быть что-то общее, но союз, по крайней мере, когда оба человека заинтересованы в благе другого. И именно ради этого создается этот союз. Камса и хозяин Тратезе, в их случае это не было такой дружбы. В их случае, вот как раз таки, из-за того греха, из-за греха Сенат-Хинам, которым было пропитано все это поколение, и не этот союз, а эта дружба отображала вот это вот общий духовный изъян, который объединял все это поколение. Дружба это было похоже на некий альянс ради более эффективной борьбы с какими-то более несговорчивыми недругами. То есть это был альянс не с целью созидания, не с целью достижения общего блага. Это был союз для более эффективного достижения своих эгоистических потребностей. И в этом заключалась их дружба. Именно поэтому, когда мы говорим о ненависти, о синат-хинам, о грехе, который привело к разрушению второго храма, то Камса там не кто-нибудь, а главный герой. Не кто-нибудь, а главный герой. Он в своем образе жизни, в подходе к ближнему, он является символом того, что мудрецы в Талмуде, и сейчас мы с Божьей помощью пытаемся понять, почему, он является символом того, что называется синат-хинам. Внешне отношения между Камсой, вот этим самым главным героем синат-хинам, и здесь я от себя добавлю какую-то идею, может быть, она имеет место быть, что вот эта разница между Камса и именем второго, то есть Бар-Камса, Бар это как сын, то есть производная от корня. Камса, вот он в чистом виде синат-хинам, а Бар-Камса это уже нечто другое. Там, да, есть ненависть, но, может быть, это уже не в таком чистом виде ненависть, как то, что происходило с Камсой и его якобы другом хозяину трапезы. Но это моя идея, мне сейчас как-то, может быть, кажется, что она противоречит тому, что говорит Рамхаль, Маараль. Я это, блин, надо с Божьей помощью проверю потом. В любом случае, Камса и синат-хинам – это одна история. И мы из этого видим, что внешне выглядит все совершенно не похоже на ненависть. Да? То есть внешне здесь есть какая-то дружба. Внешне между Камсой и хозяином трапезы есть связь положительная, они дружат, они в союзе, а на самом деле это называется синат-хинам. На самом деле между ними происходит то, что мудрецы определяют как самый страшный грех, который можно себе представить. Это грех более страшный, чем грех, который имел место быть в первом храме. В первом храме мудрецы рассказывают, что если бы у них не было, помимо всего прочего, еще и изъяна в отношении к Торе, то есть если бы они Торой занимались должным образом, то эти самые грехи, в них не было бы достаточно потенциала, чтобы разрушить храм. Во втором храме, когда было синат-хинам, когда была эта самая беспричинная ненависть, Торой занимались в полной мере должным образом. И несмотря на это, сила Торы и свет Торы не спас их от разрушения храма. Поэтому делаем вывод, что это грех страшнее, чем те три тяжкие греха. И этот грех имел место быть вот в этой якобы дружбе. Таким образом, мы делаем с вами вывод, что если бы мы сегодня с помощью какой-нибудь машины времени, надеялись с помощью нашей фантазии, перенеслись бы в те времена, поколения второго храма, где-нибудь за две недели до начала этой катастрофы, и прошлись бы по улочкам Иерусалима, посидели бы на лавках, послушали бы то, о чем говорят люди, зашли бы в дома людей, пообщались бы с семьями. Что бы мы увидели? Мы бы не увидели ругань, ссоры, крики, разборки, переполненные суды. Мы бы не увидели пустыри, заброшенные стройки, на которых происходят постоянные разборки, перестрелки. Мы бы увидели, в принципе, вполне себе благополучное общество, вполне себе общество нормальное, где люди, с одной стороны, дружат, вместе работают, дружат с семьями, какие-то семейные, совместные семейные отдыхи, жарят шашлыки, ездят на море, играют вместе в теннис. То есть нормальное общество, в котором, да, периодически происходят скандалы и происходят ссоры. Ведь та самая история с Камсой и Барканцей, которая послужила отправной точкой этой катастрофы, которая, в принципе, символизирует то, что происходило в том поколении, там ничего такого страшного не произошло. Очень некрасиво, очень плохо то, что произошло, но, в принципе, такой скандал можно увидеть, как говорится, в лучших семьях такой может произойти. Это очень некрасиво, эта сцена, которая произошла на этой трапезе. Но я себе, в принципе, могу такое представить, что такое можно увидеть. То есть чего сверх там не происходило каких-то страшных ссор и скандалов. Нормальное общество, где люди, в принципе, общаются, дружат, и все идет своим чередом. Как наше с вами общество, как то, к чему мы с вами привыкли. И тем не менее, наблюдая за всем этим, будучи путешественником во времени, зная, что произойдет буквально через 2 недели, и почему это произойдет, мы бы с вами, наблюдая за всем этим, мы бы прекрасно понимали, что несмотря на внешнее благополучие и несмотря на внешний мир, все, абсолютно все, все общество пропитано там тем, что называется синапхином, этим страшным грехом. И это надо понять. То есть то, как это выглядит внешне, мы с вами уже поняли, мы с вами уже увидели. Но теперь нам нужно понять, что происходит в душе человека вот в этих самых ситуациях, ситуациях внешне мирных, что происходит в сердце человека, что происходит в намерениях человека, что происходит в душе человека, что делает эти отношения пропитанными тем, что называется синапхином, страшным грехом. Нам необходимо это сделать для того, чтобы мы с вами в нашей повседневной жизни могли в нашем отношении к людям, в нашем мирном отношении к людям, к нашим друзьям, приятелям, товарищам, чтобы мы с вами могли распознать это самое синапхинам, беспричинную ненависть, то, что мудрецы называют беспричинной ненавистью, и чтобы мы с вами с Божьей помощью смогли это устранить и, наконец-то, добиться отстроения третьего храма и геуля шлема без раташа бин рабену. Итак, что же происходит в душах человека, что называют мудрецы синапхинам? Для того, чтобы понять, где здесь отклонение от нормы, то есть отклонение от той нормы, которую требует от нас Всевышний во всем, что касается отношения к ближнему, то есть чтобы понять, где вот здесь, вот в этой истории с Камцей и Баркамцей, где в нашей жизни мы можем увидеть отклонение от той нормы, которую Всевышний от нас требует, нам для начала нужно понять, в чем же заключается норма. То есть как Всевышний, что Всевышний требует от нас, от каждого и каждой из нас, в наше время, вплоть до того момента, когда мы увидим, что мы преуспели в этой работе и получили заново наш храм, что требует нас Всевышний в духовной работе отношения к ближнему. Как мы с точки зрения Тора, с точки зрения небес должны относиться к человеку, чтобы там не было синапхина. Очевидно, что когда мы формируем отношения, наше отношение к человеку, то если не чаще всего, то очень часто мы это делаем несправедливо. То есть наше отношение, которое формируется у нас к ближнему, оно не соответствует, очень часто не соответствует тому, что человек из себя представляет, и тому, что человек из себя представляет по отношению к нам. То есть если бы мы умели справедливо сформировать наши отношения, то, наверное, к большинству людей нас окружающих, мы бы относились друг к другу. Совершенно очевидно, что мы это делаем не всегда справедливо, не всегда правильно. А потому для того, чтобы сформулировать для себя то, как на самом деле должно быть отношение к человеку, нам нужно для начала понять, что такое человек в принципе, что такое человек в общем, еще до того, как мы начинаем давать ему какие-то индивидуальные оценки, какие-то индивидуальные оценки, зная, что мы это делаем неправильно. Начать надо с того, что мы понимаем, что такое человек в принципе, в общем, изначально. На практически всех наших циклах до сих пор, циклах уроков, мы по большей мере говорили по теме величия человека. Поэтому этот момент мы обсуждали довольно подробно. Мы говорили о том, что человек создан по образу и подобию Творца. Мы говорили о том, что это значит. Мы говорили о связи человека, его сути и храма. Мы говорили о том, что человек является отображением храма, и в принципе человек является главным вместилищем присутствия Творца, присутствия Всевышнего. Человек создан по образу и подобию Творца. Что это значит? Мишна в Пиркей Авот говорит: «Хавив Адам Шанивра Бецелем». «Хавив» переводится как, скажем, вызывающий любовь, вызывающий приятные чувства, расположение. «Хавив», наверное, так правильно будет перевести, вызывающий любовь. Человек, он является созданием, вызывающим любовь окружающих, и в том числе и такого же человека, как он, вызывает к себе любовь просто потому, что он является человеком, созданным по образу и подобию Всевышнего. Для любого еврея, для любого человека, который стремится к близости к Творцу, который стремится к духовному развитию, к духовному совершенствованию, который стремится к единению с Творцом, единению с небесами и с духовностью, для любого такого человека совершенно невозможно относиться к ближнему, относиться к человеку с равнодушием. Просто потому, что человек является самым главным представителем Всевышнего, к которому должен был бы стремиться человек, верующий в Творца и занимающийся по жизни духовным совершенством. Если человек действительно хочет приблизиться ко Всевышнему, совершенно невозможно, чтобы он с равнодушием относился к ближнему, к человеку. Это невозможно. Это все равно, что, скажем, заявлять во всеуслышание о своем патриотизме, при этом в тот же момент сжигая флаг своей страны. Это невозможно. Либо человек просто не понимает и не обращает свое внимание на ближнего, не изучает то, что он из себя представляет. Либо человек на самом деле не стремится к духовности. Именно это и было то, что послужило причиной разрушения второго храма. Храм как вместилище божественного присутствия, храм как место единения с Творцом, еврейского народа с Творцом, неба и земли, не может существовать и давать возможность обществу, людям соприкасаться с этой святостью в тот момент, когда между людьми царит равнодушие друг к другу. Когда человек смотрит на ближнего и не видит в нем представителя Творца, представителя Всевышнего, это не вызывает в нем любовь к ближнему только хотя бы по этой причине. Не может существовать храм в такой ситуации. И это то, что называется Синат Хинам. Почему мудрецы... Это равнодушие, это то, что называется ценатственным. Почему мудрецы называют это беспричинной ненавистью? Ненависть причиной по самой глупой, по самой мелочной причине. Это ненависть причиной. Ее не называли бы ненависть беспричинной. Для такого рода ненависти есть свои запреты в Торе. Приходят на ум как минимум 4 запрета. Запрет «Лотисна ахиха бельвавха» – «не возненавить ближнего в сердце». Лотиком в лотитор – это в случае, когда ненависть уже выходит за рамки сердца, уже высказана, уже видна. Лотиком в лотитор, в авто – это битур митцвата сева, авто верха камоха. То есть есть свои запреты, которые говорят о открытой, активной ненависти. Но когда мудрецы говорят о синат хинам, о ненависти без причины, это именно то, что мы с вами здесь описали. Это равнодушие к величию человека. Это равнодушие к человеку, который является представителем Творца. Человек, который действительно верующий, стремящийся к духовности, он не может просто создавать союз с человеком для достижения каких-то низменных, глупых, основанных на каких-то низких качествах целей. Само пребывание вблизи человека для другого человека – это возможность приблизиться к Кодеш Боруху. это возможность увидеть здесь представителя Творца и возможность приближения к Творцу. Если этого не происходит, это то, что мудрецы называют Синат Хинам. При этом, если мы зададим вопрос, могут ли быть между людьми какие-то ссоры, обиды, может ли один человек вызывать повадки, поведение, проявление человека, индивидуальное проявление человека, могут ли они вызывать неприязнь у меня, вызывать неприязнь у ближнего? Вполне может быть. Тора описывает даже ситуации, в которых человек может затаить обиду на другого. Это будет совершенно легитимно, совершенно нормально, совершенно понято с точки зрения небес. Это возможно. Но при этом ни в коем случае не должно пропадать вот именно то отношение, которое мы здесь описали. Отношение к человеку как к представителю Кодешборух. Отношение к человеку как к созданному по образу и подобию Творца. Это не должно пропадать. В тот момент, когда это пропадает, это называется Синат Хинам, это свидетельствует о духовной несостоятельности человека. Это свидетельство о том, что человек потерял связь с Творцом. Потерял связь с Творцом настолько, что нет больше легитимации для существования храма. С Божьей помощью, надеюсь и желаю всем нам, чтобы мы в этом преуспели, чтобы мы нашли пути, как развить в себе должное отношение к ближнему и искоренить этот самый страшный грех, грех Синат Хинам. Большое-большое вам всем спасибо за внимание. Уже
Амин, спасибо. Спасибо вам большое, Квода Рав. Ну, только разве что можно добавить, наверное, известную вещь, да, как мы говорим, не суди человека и не будешь судимым. То есть, на самом деле, когда мы выносим какое-то решение, даже мысленно в адрес другого человека, то мы таким образом уже получаем сверху приговор именно в этой же самой мере для себя любимых. Это первое. А второе, если говорить современным ивритом, хинам – это бесплатно. Я с этим не согласна. Синат хинам – это совсем не бесплатная ненависть. Это очень платная ненависть. И мы за это сейчас расплачиваемся до сих пор в нашем поколении. Поэтому хочется действительно вам конкретно, лично вам, Квода Рав, и всем участникам наших уроков пожелать, чтобы мы действительно стали поколением, которым мы удостоились увидеть третий храм.